welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Я должен признаться, что если бы не наша передача, я вряд ли бы прочитал одну статью. Вот, они чуть-чуть позже, но так получилось, что мы не только говорим о спорте, но и развиваемся, и надеемся, что вы развиваетесь вместе с нами. Всем привет! Евгений Равдин напротив меня.
Роман Антонович напротив меня.
И сегодня мы будем продолжать ветеранскую тему. Поговорим обязательно о хоккее и боксе, не без этого. Но гвоздь программы – это спорт среди ветеранов. И международные турниры проводятся среди ветеранов. Зачем это делается? И то, что эти турниры проходят здесь, в Риге, и не первый раз об этом...
Мы поговорим.
Да.
Мы поговорим с нашей гостьей, которая приходит к нам не в первый раз. Саша, здравствуй.
Добрый день.
Александра Дриго.
Да.
Мы рады тебя видеть. Мы будем говорить сегодня о спортивной
гимнастике. Не просто о ветеранском спорте, а о ветеранской спортивной гимнастике.
У нас будет международный турнир среди ветеранов, где, когда, сколько, все это далее в нашем эфире. Но перед тем, как мы начнем общаться, номер WhatsApp в студии 28-04-04-24. Сюда можно свои комментарии, мысли, вопросы отправлять, там просьбы взять автограф у кого-то из спортсменов легендарных. Все это, пожалуйста. И наш Instagram @lr4sport. Ну, мы стараемся наполнять содержимым нашу ленту. Там есть и фотографии наших гостей, и их достижения в виде медалей, наград, и много всего интересного. И то, что, может быть, даже в эфир не попало, а то, что осталось за кадром, такое тоже присутствует. @lr4sport. Ну что, я думаю, вот мы сразу предупредим, что вначале мы будем говорить о спортивной гимнастике, а третью треть нашей передачи уже посвятим событиям, которые... разворачиваются еще в Чехии, в острове и в Праге, и городу Эр-Рияд, где прошел очень долгожданный и не один бой среди супертяжей, тяжи и прочих великих боксеров современности.
Ну хорошо, давай пока начнем со спортивной гимнастики. Саша, если я правильно помню, ты рассказала мне... Во-первых, мне кажется, что впервые... Ты приходила, еще я не могу сказать к нам, потому что я тогда еще не работал на радио, но вот приходила к Роме, по-моему, в 2018 году рассказывать про этот же самый ветеранский турнир. Потом мы встречались с тобой в прошлом году, когда ты приходила к нам с Леонидом, я забыл его фамилию, к сожалению.
Жилинский,
да, который рассказал нам совершенно замечательные истории, и который в свои там 80, да, с лишним лет... выступает на вашем турнире.
И, кстати, он просил передать, что он исполнил свое обещание и все-таки сделал двойное сальто с перекладины на соревнованиях.
Вот есть люди, которые всю жизнь живут и сальто даже, как правильно сказать?
Одно
сальто сделать не могут. А тут вот в таком возрасте... И так.
Знаешь, есть даже люди, которые живут и обещания свои выполнить не могут. Так да. Что, Леониду, передавай, пожалуйста, большой от нас привет, поклон и восхищение.
А эта спортивная дисциплина сыграла свою роль, как мне кажется. Спортсмены, они же ведь очень дисциплинированные.
И азартные, в том числе.
Не без этого, да. И если ты как бы каких-то результатов достигаешь, то это результат того, что ты что-то делал. А чтобы что-то делать, это нужно посвятить этому очень много времени и сил. А человек, который не дисциплинированный, он может себе там поплашку какую-то сделать.
Да.
И там пошло-поехало по накатанной. Вот, так что я к тому, что спортсмен, если он дал свое обещание, ну, наверное, его и сдержит.
Скажи, пожалуйста, если мы говорим про дисциплину и время, то много ли времени занимает подготовить такой турнир? А потом мы уже тебя расспросим, сколько на него приехало людей и вообще, чем он живет.
Организация наша начинается за полгода. Это самое важное – выбрать дату. Самое важное – заранее сказать спортсменам о дате, потому что может происходить много разных чемпионатов в одно время. Так случилось и в этом году. Например, в этом году проходит большой чемпионат в Бостоне, тоже среди ветеранов, и очень многие спортсмены едут туда. У нас наложилась дата, но мы, к слову, были первее. Сначала мы выдали дату, потом уже Бостон. Но да, мероприятия накладываются, и спортсмены должны понимать, куда они хотят ехать, они должны выбрать и решить, куда они поедут. Едут. Мы выбираем дату. Далее у нас начинается поиск спонсоров. Это очень важно, так как мы все делаем своими силами. Здесь никакого бюджета нам не выделяют, и наши друзья-спонсоры всегда нам помогают уже который год. Также далее мы начинаем рассылать всем уведомления, приглашения. Кому-то нужно официальное приглашение, кому-то нужно просто приглашение, кому-то визу сделать. Мы начинаем помогать спортсменам, чтобы они могли к нам приехать. Ну и организация уже более плотнее начинается за месяца полтора, когда нужно организовать все детали, медали, кубки, дипломы, банкеты и вся остальная часть организационных моментов.
Mm-hmm. Но это... Ну, этому, в принципе, полгода жизни нужно посвятить.
То есть... Много времени, да, уходит, конечно, но я бы сказала, что у нас уже турнир проходит, так как он проходит 23-й раз, к слову, то у нас уже все настолько настроено, что мы достаточно быстро справляемся со всеми задачами, мы четко знаем, что нам надо, сколько нам надо, кого нам надо, поэтому мы быстро закрываем все вопросы и далее уже занимаемся какими-то деталями.
Скажи, пожалуйста, а есть ли в этом году участники, которые не пропустили ни одного турнира за эти 20... Сколько? N лет? То есть 23 плюс...
Года. Ветеран
плюс,
среди ветеранов.
Плюс, наверное, еще два ковидных года мы сюда должны добавить.
Да, два ковидных года у нас соревнований не было. Соревнования сами идут с 1999 года. То есть в этом году, если бы не было коронавируса, турнир был бы...
Юбилейным.
25-й, да, все правильно. Поэтому, да, 23 года. Есть такие люди, конечно. Это... Я могу сказать, организаторы тоже в том числе. Это мой папа Геннадий Дриго, Бронислав Константинович, это директор школы спортивной, в которой у нас проходит мероприятие. Леонид Женглинский, мне кажется, не пропустил ни одного турнира. И есть также приезжие, которые приезжают к нам действительно каждый год. В основном это те люди, которые представляют Германию.
Ну, им удобнее, наверное, сюда добраться, чем в Бостон, например.
Да, конечно, но есть такая вещь, что в других странах федерации очень поддерживают движение ветеранов спорта и оплачивают им такие поездки. Именно поэтому они, к сожалению, в этом году выбрали Бостон, а не нас, но это несколько участников, все равно большинство предпочло приехать в Ригу, в Латвию, видеть друзей, встретиться, пообщаться. Для них это уже что-то такое родное.
Но смотри, у вас календарь строится, этот турнир ежегодно проводится плюс-минус в одни и те же даты, да?
Да, он проходит либо в последнюю субботу мая, либо в первую субботу июня.
А в Бостоне, я так понимаю, там какой-то огромный концерт был запланирован раньше, чем эти соревнования, в которые он проводился в обычное время, поэтому они перенесли.
Да, в Бостоне вообще это мероприятие проводится первый раз, поэтому просто обычно это выбирается какая-то страна определенная именно под вот такой большой международный чемпионат, и в этом году это место выбрано Бостон. Поэтому именно в Бостон они полетят. Не всегда это Америка, просто в этом году так сложилось.
Я думаю, что они... Тайне, может быть, желают еще попасть на матч Порзиньеса?
Может быть,
который должен скоро выздороветь и уже сыграть, наконец, в этой серии.
Да, но при этом, если мы сейчас абстрагируемся от баскетбола...
Не могу.
Не можешь. Смотри, но там международные соревнования, и у нас международные соревнования. В чем разница?
Или да,
в боксе среди поясов. И там чемпион, и там чемпион, а пояса...
Пояса разные. Тоже бывают разные.
Да.
Вот здесь примерно такая же история. Есть соревнования, у которых как бы есть статус, статус вот такого большого международного мероприятия. И в этом году этот статус выпал в Бостону. Именно именно поэтому многие вот предпочли поехать туда. Это не значит, что наши соревнования менее статусные. Они также есть и в федерации в календаре, и много новостей о них, и многие страны знают об этих соревнованиях, но есть какие-то именно статусные соревнования, и вот мы пока не в их ключе.
А скажи, пожалуйста, вы сотрудничаете с Федерацией латвийской спортивной гимнастики? И есть ли у вас какой-то с ними контакт?
Да, Федерация Латвии помогает нам тоже в организации соревнований, также и какими-то подарками. В этом году вот они точно так же будут участвовать, но про бюджет я бы сказала, что нет, никакого бюджета отдельного на эти соревнования не выделяется. Нет такого, что Федерация оплачивает нам организацию. Это больше на таких друзьях все держится, организаторах, энтузиастах, которые хотят это соревнование воплотить в жизнь.
Ну, а скажи, если там федерация вам не помогает деньгами, какой вообще бюджет, если мы можем об этом говорить, у одного такого мероприятия и что для него нужно?
Да, можем, конечно. Бюджет, я пыталась посчитать его именно в денежном отношении. Я бы сказала, что это в районе около 5000 евро. Как это происходит у нас? У нас это все спонсоры. То есть наши друзья-спонсоры помогают нам именно своими какими-то ресурсами. Это может быть еда на банкет, это может быть подарки, это могут быть дипломы, медали, майки, возможно, какие-то напитки, какие-то такие вещи. То есть в целом все наши спонсоры, они дают именно не денежно, а вот предметно. Есть, конечно, друзья гимнастики, которые помогают и денежно, если у них есть такая возможность. Спасибо им тоже большое за это, потому что уже много лет там действительно есть люди, которые каждый год участвуют в спонсорстве. И также в этом году есть люди, я бы хотела, может быть, потом их тоже поблагодарить, может быть, под конец нашего уже интервью. Могу сейчас, если разрешите.
Я думаю, что давай сейчас, чего отходить от кассы.
Конечно. Я бы хотела поблагодарить несколько наших спонсоров. Это, конечно, Рижская спортивная школа. Это Бронислав Константинович, где у нас проходит само соревнование. Он же нам обеспечивает дипломы и кубки. Также его друзья помогают. Это Анатолий Баранов, он помогает нам с банкетом. Также компания SEO Brothers очень помогает нам тоже уже второй год некоторым выделением некоторого бюджета. Есть у нас такие друзья, как Макаров, такой есть человек, нам тоже помогает уже несколько лет. Ну и Федерация Латвии, конечно, спасибо, что до сих пор мы проводим эти соревнования. Ну, в целом, наверное, такие основные люди, кого хотелось бы поблагодарить. Ну и организаторы, это мой папа, собственно, Геннадий Дригоя. Ну и спасибо мне, наверное, что я переняла, так сказать, эту династию организации и продолжаем это дело.
Но смотри, если бы не энтузиазм этих лиц и этих организаций, то, в принципе, ничего бы этого и не было.
Да, уже давно, на самом деле, мы уже разговаривали о том, что, может быть, уже пора прекращать, потому что, ну, действительно, становится сложно, и денежно сложно, и в целом, так как иногда бывает год, когда участников не так много, особенно это было там после коронавируса, да, в прошлом году было сложно. Но все равно идея... Понимаете, люди, которые занимались спортом всю свою жизнь, они не могут из этого просто выйти. Это уже часть твоей жизни, ты не можешь просто забыть, отвернуться и идти дальше. Это так не работает. Спорт в тебе уже живет, и ты не можешь отпустить какую-то идею, которая вот тебе там греет душу.
Это вот, кстати, та статья, о которой я и упоминал в начале нашей программы, да, вот, о том, что вот эволюция человека предполагает, что здоровый человек по умолчанию должен быть физически активным, да, и если тот человек, который 10, 20, 30 лет был все время в движении, он все время тренировался, каждый день, несмотря ни на что, выходил на пробежку, там, приходил в спортзал и так далее, просто забросить это он не может. Он прекрасно, во-первых, знает, что с ним будет, да, и, во-вторых, вот эта сила привычки, он себе не представляет даже образа жизни, что можно жить как-то иначе. И вот это движение ветеранов, оно к этому.
Да.
Мне так кажется.
Да, да, вы все правильно говорите. В принципе, очень сложно от этого уходить. Это действительно становится не просто хобби и спорт. Это твоя жизнь. Ты уже живешь этим спортом, и как бы ты ни хотел, работая на другой работе, занимаясь другим делом, ты все равно как-то поддерживаешь связь с тем спортом, которым ты занимался.
А теперь давайте представим, ты, когда ведешь, когда у тебя карьера, да, у тебя есть соревнования, ты ездишь в разные страны, выходишь в одном виде спорта, на ковер, где-то на татами, на ледовую площадку.
На батут. То есть
ты все время нужен. Но когда ты заканчиваешь свою карьеру, тебя на этих соревнованиях, на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, ну, в принципе, не ждут. Ну, будем
не
говорить
ждут,
так,
не
да.
Ждут.
И как бы оставаться выброшенным на обочине, это во всех смыслах плохо.
Да, да, тут действительно так. Возможно, даже я бы сказала, что сейчас эта проблема становится немного не такой сильной, как была раньше. Ранее все-таки людей из спорта выбрасывало совсем прям, вот как вы сказали, на обочину.
Жестко прям,
жестко, да. И люди не знали, чем заниматься дальше. Сейчас очень много возможностей есть в современном мире, чтобы продолжать делать что-то, возможно, другое. Многие спортсмены переходят в тренерство. Так как есть много частных клубов, возможностей стало сильно больше. И спасибо за то, что люди могут уходить в тренерство, потому что, честно говоря, кроме спорта, многие-то ничего и не знают. Если они не интересовались чем-то другим, другой сферой, они всю жизнь посвятили спорту. Это 6 часов, 5-6 часов тренировок каждый день, и, конечно, у тебя не хватает времени на то, чтобы заниматься чем-то еще.
Мне кажется, что вообще еще в современном мире и в современном спорте больше присутствует идея о том, что спорт для ветеранов тоже должен существовать.
Да, это очень направление развивается, очень сильно во всех странах, не только касаемо спортивной гимнастики, но радует, что такого становится все больше. И здесь даже не дело выброшенности на обочину, а дело в том, что людям этого просто очень не хватает. Им не хватает адреналина, выйти, посоревноваться, чтобы зрители похлопали, чтобы на тебя посмотрели. Сколько бы тебе лет не было, ты привык к этому ощущению чувства, тебе сложно от него отказаться. Такая некая зависимость от соревнований, можно сказать.
Ну а скажи, у тебя же тоже гимнастическое прошлое.
Да, у меня гимнастическое и танцевальное прошлое. Я занималась очень много лет и тем, и другим видом спорта. Меня с 2 лет отдали на гимнастику. Это было неизбежно. Мой папа спортсмен.
Я так понимаю,
да. Меня, в принципе, да, отдали сразу. Мои первые соревнования были в 4 года. И, в принципе, я очень благодарна тому, что меня отдали именно в этот вид спорта, потому что сейчас, честно, это столько возможностей. Даже вот глупый какой-то пример, но я могу там, я не знаю, залезть на крышу, если мне надо, перепрыгнуть через забор, я не знаю, пролезть, пройти по какому-то канату вдруг там. То есть, в принципе, у меня настолько развито именно тело, ощущение своего тела, что я могу все что угодно сделать, меня это не смущает. Это очень классно в наше время, когда многие сидят там в офисах за компьютерами, в принципе, ну, тяжело им именно справляться со своим телом.
А ты в офис компьютера через окно заходишь, я знаю.
Я через окно захожу, да, я занимаюсь и тем, и тем. Я занимаюсь и офисной работой, и также не могу оставить тренерство и гимнастику.
Но скажи честно, ты можешь вспомнить те моменты, когда ты хотела бросить эту спортивную гимнастику, бросить и забыть, как страшный сон?
Конечно, так, в принципе-то, и произошло. Это такой юниорские годы, да, это очень становится тяжело, потому что в лет 12 тебе, в принципе, уже надоедает по 5 часов сидеть в зале. Все другие дети гуляют, тусуются, чем-то занимаются другим. Ты в зале, и, конечно, становится тяжело, потому что лет до 10, наверное, это такая базовая подготовка, да, а дальше уже начинается жесткий спорт. И не все с этим справляются психологически и физически, начинаются какие-то травмы, боли, что-то еще. И, конечно, вот подростковый возраст самый тяжелый. Гимнастика рано заканчивается, она заканчивается в лет 19-20, поэтому я говорю про то, что вот подростковый возраст — это очень сложная часть именно спортивной гимнастики.
Мы говорили о том, что профессиональному спортсмену сложно отказаться от спорта.
Да, да.
В твоей жизни как сейчас спорт присутствует? В каком виде, помимо организации турнира, до которого мы так и не можем добраться и не можем уже поговорить, что же в этом году? Но доберемся.
Я тренирую деток, и это тоже часть моей жизни. От этого сложно уйти. Но сейчас я занимаюсь этим все меньше и меньше, потому что все-таки основная офисная работа занимает большую часть времени. И хочется все-таки как-то и личную жизнь проводить, как бы, время и за границей, да, работы. Иначе получается, что ты уходишь в 9, приходишь в 9. Это, конечно, физически тяжело, но душу греет, честно скажу. Чем больше отказываюсь от гимнастики, тем больше скучаю по ней безумно. Тренировать мне очень нравится, у меня хорошо получается. И, конечно, сложно бросать это дело.
А сама ты занимаешься спортом в каком-то виде и каким-то?
Да, вы знаете, сейчас я занимаюсь теннисом. Как бы это ни было странно, так получилось, что мой жених профессиональный теннисист ранее. И, конечно, он как бы показал мне этот вид спорта, и мне очень понравилось, потому что именно не хватало этого адреналина. В теннисе очень схожий адреналин. Это тоже индивидуальный спорт, да, не командный. Мне командный спорт не близок абсолютно. Я все-таки индивидуалистка. И теннис очень показался близок именно вот по выбросу адреналина, по эмоциям, по стрессу некому, поэтому очень понравилось.
Но ты не обыгрываешь его еще?
Нет.
Нет?
Ну хотя бы один гейм ты взяла
у него? Навыки спортивной гимнастики, которые можно применить в теннисе?
Я их обязательно там применяю. На самом деле, когда я пришла первый раз на тренировку, через 20 минут тренер по теннису спросил меня: признавайся, чем ты занималась.
What?
Видно сразу, что есть профессиональный бэкграунд, да, и, конечно, пришлось признаться, после чего он дал мне нагрузку в 3 раза больше, чем давал 20 минут до этого, потому что очень-очень большая скорость, да, очень хорошее ощущение своего тела, хорошее ощущение, там, кисти, мяча, не знаю, в целом. Сказал, что, да, сразу видно спортсменов, конечно, и теперь нагрузки мои в 5 раз больше, чем были до этого.
Ну, это хорошо, но... Ты лишний раз подтверждаешь мое наблюдение, что тот спортсмен, у которого есть что-то еще помимо его основного вида спорта, он будет в гораздо выигрышной ситуации,
конечно,
нежели его соперник.
Да, да, это абсолютно так. Особенно гимнастика — это очень общеобразовательный вид спорта, из него можно пойти в любой вид спорта, и все получится.
А вот про это, кстати, практически половина наших гостей говорит, что вот наш вид спорта, он базовый, и оттуда можно пойти куда угодно.
Нет, я вам скажу, спортивная гимнастика — это уже доказано просто кучей, мне кажется, есть уже материалов того, что спортивная гимнастика — очень хороший вид спорта для того, чтобы начинать, потому что начинается очень в раннем возрасте, ты можешь начать с 2-3 лет, и годам 10 со своей всей базой ты можешь уже спокойно уходить в хоккей, баскетбол, футбол, волейбол, куда тебе хочется. У тебя есть растяжка, у тебя есть физуха, у тебя есть координация и ощущение своего тела. Что еще нужно, чтобы двигаться дальше?
Плавать уметь. Вот. Но на самом деле, да, я понимаю, но продолжая тему спортивной гимнастики, Жень, ты хотела говорить уже про турнир.
Не то, что у меня есть жгучее желание, я просто держу его в поле нашего зрения, чтобы мы совсем не обошли его вниманием.
Давай, вот мы как раз к нему вот за него возьмемся. Тут сейчас вопросы у нас еще накопятся, и тогда уже с ними будем знакомиться.
Хорошо. Расскажи нам, пожалуйста, как выглядит ваш, как он называется? Latvian Veteran Open.
Open 2024.
Угу. Расскажи, пожалуйста, как он выглядит в этом году. Сколько к вам приедет людей, из каких стран и вообще в какую сторону он движется по сравнению с прошлыми годами и с ковидом?
Да, в этом году соревнования пройдут 1 июня в субботу в 2 часа дня в спортивной гимнастической школе Риги на Мера 62. У нас в этом году участники из 7 стран. В этом году, что интересно, подключилась страна Великобритания. Она никогда не участвовала в таких рода соревнованиях именно в Латвии. В целом, для понимания, обычно это Германия, Норвегия, Литва, Австрия, Эстония, Финляндия. Наверное, такие основные страны, которые присутствовали. Конечно, ранее у нас приезжали также и гости из СНГ. Сейчас, понятно, по понятным причинам это невозможно. Но да, в этом году вот присоединилась Великобритания. Ее ранее никогда не было. Мы очень ждем этих гостей.
Это вообще удивительно, потому что в Великобритании, мне кажется, они могут сами провести все, что угодно.
Конечно.
И никуда не ехать. Но ты знаешь, почему они к вам присоединились?
Да.
Или это ваша пиар-работа такая?
Я всегда рассылаю приглашение на все федерации всех стран, но, к сожалению, они не часто доходят именно до ветеранов, занимающихся гимнастикой. В этом году они увидели нашу рекламу, не поверите, на Фейсбуке. И именно там заметила девушка с Великобритании, подтянула своих друзей, и они вот целой командой приедут к нам в этом году.
Ну, ты уже видела там имена, фамилии этих людей, то есть
да.
Ты знаешь, кто приедет.
Да.
И чтобы не было вот такого обманчивого ощущения, ветераны — это ж не только... там под 80 лет.
Да, конечно, об этом стоит сказать, что ветераны спортивной гимнастики у девушек начинаются с 25 лет, а у мужчин с 30.
Давайте так вот, ветеран равно мастер.
Да,
мастера спортивной гимнастики. Да. Вот.
Мастера спортивной гимнастики. Так как это молодой вид спорта, он заканчивается рано, поэтому мы и называем это ветераны. Но в целом средний возраст наших участников в районе 45 лет, я бы сказала. Но есть и участники помоложе, около 27-28, и есть постарше, это наши уже такие заядлые ветераны соревнований. Это 76-78 лет.
А скажи, вы оправились после ковида?
Было тяжело, честно. В прошлом году не все смогли приехать, потому что за эти... Понимаете, за 2 года в целом у профессионального спортсмена могут возникнуть трудности вернуться в спорт. Не то, что говорить уже о мастерах, ветеранах, сеньорах гимнастики. И, конечно, было тяжело, когда 2-3 года у тебя не было возможности пойти в зал, позаниматься. И вернуться обратно в возрасте 50-60 лет, это очень тяжело. Но ребята в этом году подсобрались... И мальчики, и девочки. И классно, что в этом году участников уже будет больше.
Мальчики и девочки, в том числе и 70-летние?
Я их так всех называю. Мальчики и девочки.
Вопрос вашей гости. Я читаю сообщение. Скажите, вы знаете лично примеры смены спортивной деятельности у профессионалов? Ну, я так понимаю, подразумевается то, что вот спортивная гимнастика была, там вот 20 лет закончил карьеру и не стал мастером, а перешел куда-то в баскетбол, в теннис, в плавание, куда угодно.
Можно я отвечу коротко? Ну? Я знаю один пример из футбола. Это бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, который был то ли гимнастом, то ли легкоатлетом.
Гимнастом,
да. Потом ушел в футбол, сделал прекрасную карьеру. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Вообще не только сборной Германии. И он при своем довольно высоком росте, он обладал потрясающей координацией, очень высоким прыжком. И любой свой гол при там росте 1,90 с чем-то праздновал серией сальто.
Да. И вот здесь он нарушал дисциплину, потому что тренеры ему, особенно вот на таких турнирах, как чемпионат мира, строго-настрого запрещали так вот праздновать. Но он ничего не мог с собой поделать и нарушал это правило.
Так, может быть, Саш, ты знаешь еще примеры?
Вы знаете, сложно сказать, потому что уходят обычно в возрасте там 10-12 лет. То есть они не становятся именитыми гимнастами, да, перед тем, как уйти дальше куда-то. А если ты уже гимнаст, уже профессиональный, то вряд ли ты уже куда-то уходишь, потому что ты тренируешься в спортивной гимнастике именно там до возраста 20-25 лет. И дальше перейти, мне кажется, там, в футбол или баскетбол уже достаточно тяжело. Да, я говорю больше о переходе в районе там 80 лет. Я сама переходила с гимнастики в танцы, профессиональные танцы, и являюсь также и чемпионкой мира и Европы по танцам. Вот вам пример перехода из гимнастики.
Кстати, да.
Я могу еще один пример дать. Он довольно такой близкий. Эти дисциплины близки друг к другу по характеру движений. Но я знаю, что многие спринтеры или бегуны переходят в бобслей и становятся разгоняющими. Да, то есть это там, где нужна взрывная сила
и
ног.
Очень многие, скажу, спортивные гимнасты переходят в прыжки в воду с высоты. Вот это я точно знаю, что в этот вид спорта очень часто забирают именно спортивных гимнастов, потому что очень схожие элементы, да, они делают несколько сальт перед входом в воду, и прям приходят тренера из прыжков в высоту в воду, да, приходят тренера в спортивно-гимнастический зал и отбирают себе ребят вот на именно этот вид спорта.
Да что ж, надо посулить такое, чтобы туда сразу к ним перешли. Но ты когда, Жень, упомянул разгоняющие и спринтеры, я теперь понял, почему среди экзотических таких стран в этом виде спорта на зимних Олимпийских играх была именно Ямайка.
Потому что у них сильный спринт, да?
Да, ну, да, не Бразилия, интересно. Не Перу, там, не Австралия с Новой Зеландией, а вот именно Ямайка. Вот.
Но пилота им неоткуда взять толкового. Поэтому они все-таки, это знаешь, все-таки из серии «Пицца с ананасом», что-то экзотическое.
Да. Саша, а спортивная гимнастика и художественная гимнастика? Я даже знаю, что зачастую люди путают эти два вида
спорта.
Мы
очень ругаемся в этот момент.
Да,
я могу любопытную вещь тебе сказать, что по-английски «artistic gymnastics», то есть «artistic» — это художественный, но на самом деле «artistic gymnastics» — это спортивная.
Да, «rhythmic gymnastics» —
это художественная, да. То есть есть еще такая путаница с переводом.
Да, все так, и мы очень ругаемся, если нас путают, потому что все-таки это абсолютно разный вид спорта, я бы сказала, не связанный между собой вообще.
Да, но если не смотреть на то, что этой связи нет, ведь сменить одну гимнастику на другую тоже ведь теоретически возможно.
Невозможно.
Нет, вообще.
В раннем возрасте, только начиная, может быть, через год-два начала, да, но именно перейти через лет 10 это уже невозможно. Все-таки в художественной гимнастике больше акцент делается на растяжку, на эстетику, на фигуру.
Какую-то пластику, ритмику.
Да, у нас это больше именно сила, координация, больше...
Атлетизм.
Именно, да, атлетизм, мышцы. Это немножко разное направление.
Да, они хотят гимнастики, но это совершенно разные вещи.
Да.
А скажи, спортивная же гимнастика состоит из
разных
дисциплин.
Да.
Мне интересно, твои какие самые сильные и любимые. И мне интересно, на ваших ветеранских соревнованиях есть ли батут?
Батут — это не дисциплина спортивной гимнастики, это дисциплина гимнастики. Гимнастика делится на художественную гимнастику, спортивную гимнастику, акробатику, батут, дабл-мини-трамп есть такой спорт. И в этом году, по-моему, или в прошлом году, несколько лет назад, мне кажется, даже уже вошел туда паркур. Это современное направление. Вот, это все гимнастика. Если мы говорим о спортивной гимнастике, то мой любимый снаряд, наверное, это все-таки вольные упражнения. У девочек делится на 4 снаряда. Это вольные упражнения, бревно, брусья и прыжок. Мне больше нравятся вольные упражнения, потому что там ты можешь показать, кроме акробатики, еще и свой артистизм, свою пластику, движение и хореографию. У мальчиков это 6 снарядов. Могу тоже перечислить.
Но это еще конь.
Это еще конь и кольца.
Угу.
Но у них есть брусья именно параллельные, у нас это разновысокие, и у них есть перекладина, это палка.
Ну вот когда ты говорила, что можешь показать свою пластику, артистизм, ну это же художественная гимнастика. Это вот оттуда все.
Это спортивная гимнастика, часть ее направления, дисциплины.
Хорошо, а скажи, батута нету, к моему сожалению.
Нет, батута — это совсем другое направление, другая дисциплина, да.
Ну вот видишь, Ром, как ты и сказал, мы продолжаем учиться. Я, по крайней мере, только что выучил что-то новое. А все остальные 4 дисциплины... Сколько дисциплин, в общем, у вас на ветеранских?
В гимнастике у нас, получается, 4 у девочек, 6 у мальчиков.
То есть все как...
Какие-то пересекаются, какие-то абсолютно...
Все как у взрослых, хочется сказать.
Конечно, у нас единственное, что у нас немножко упрощенные условия. В разной возрастной категории ты должен сделать разное количество элементов. Конечно, мы идем навстречу сеньорам соревнований. И также в зачет идет у девочек только 2 лучших снаряда, у мальчиков только 3 лучших снаряда. То есть мы не просим выполнять все 6 у мужчин и все 4 у женщин. Достаточно 2 и 3 снаряда для общего зачета, чтобы уже выйти на какой-то результат.
Угу. Тут вопрос, ну, такой с математическим уклоном, а ветеранов на ваших соревнованиях становится больше или меньше? Но если мы отбросим послековидный год и,
да,
то, что сейчас, какова динамика?
Динамика сейчас опять идет в рост. То есть самый пик наш был в районе 18-19 года, к сожалению, как раз перед короной.
Ну да.
И там у нас было прям очень большое количество участников с разных стран, и какой-то был наплыв. Я могу сказать, что это очень зависит от страны и насколько она поддерживает это движение. Например, в Чехии, к сожалению, это движение, в принципе, практически умерло, потому что сеньоры уже уходят из этого дела, а новых как-то не появляется, и поддерживать этот энтузиазм уже некому, и собирать команду некому. Но есть страны, где это развивается все больше. В Германии это вообще на уровне каком-то вообще великом, я бы сказала, потому что у них в каждом районе есть клуб именно ветеранов по спортивной гимнастике. У них это очень распространено. Также и в Америке, также и в Англии, и, наверное, это такие, ну, вот основные страны, которые поддерживают эти движения, их становится все больше. То есть сейчас мы опять идем в рост. Надеемся, что так и будет продолжаться. Конечно, становится меньше участников прошлогодних лет, да, не все могут приехать, но, к нашему удивлению и счастью, появляются новые, которые продолжают это движение и приезжают на такие соревнования.
А ты помнишь, сколько у вас было вот на пике участников и сколько в этом году для сравнения?
Да, на пике участников у нас было 62 человека участников, в этом году у нас 35 участников, то есть, в принципе, в половину. Но после коронавируса это хорошее направление, мы идем в рост, потому что в прошлом году, к примеру, было 25. Да, это не так много, но мы очень бережем свои соревнования и не хотим заканчивать это направление. С каждым годом появляются какие-то новые страны, которые хотят подключиться, и надеюсь, что мы опять разовьемся и также дойдем до 100.
Может, вам надо Китай как-то подключить?
Боюсь, тогда наш зал не выдержит и лопнет от наплыва.
Что-то еще вот поменялось, может быть, не только в количестве участников, но и мне вот сложно сказать, потому что я не организатор, там ведь много всяких нюансов, о которых обычно простой человек даже не догадывается. Вот какая-то закономерность, что ты за эти все годы можешь вот как бы увидеть и сказать нам об этом? Какие-то отличия?
Ну, отличия таких... Как таковых нет, просто появляются какие-то, возможно, в организации вещи, да, к примеру, как там новые спонсоры появляются, что интересно, которые хотят поддерживать наше мероприятие. Также, наверное, именно то, что меняются участники, то есть страна остается, но очень, я говорю, вот интересное такое наблюдение, что из года в год, например, из той же Германии могут приехать абсолютно разные команды, и они не будут пересекаться, то есть это в целом очень большое такое направление, и интересно, что они продолжают представлять свою страну, но вот в разных командах.
Ну, вообще, меня еще... Пока мы вот говорим о ветеранах, мастерах спорта, меня посещает вот такая мысль, пытаюсь ее сформулировать. Вот у нас есть спортсмен, да, молодой спортсмен, вот начал там заниматься каким-то видом спорта. Ему что нужно для дальнейшего развития и такого хорошего существования в будущем? Значит, ему, во-первых, надо хорошо учиться, да, получать образование. И, во-вторых, ему нужно хорошо тренироваться, показывать результат, и чтобы на соревнованиях было как можно больше побед. Да? Так вот, если мы берем простого человека, ему не нужно там посвящать очень много времени тренировкам, то есть он может всецело себя посвятить образованию. Да? Так вот, что касается спортсмена, это же ведь... невероятно сложно. Это возможно, но это невероятно сложно. То есть тебе нужно как-то из 24 часов в сутки, 8 из которых еще нужно посвятить сну, нужно сделать 36 или 40 часов.
Да, да, здесь действительно так, но я скажу, что спортсмены все голодные до результата, неважно в какой сфере это проявляется, голодные до результата в школе, голодные до результата на тренировках, голодные до результата, не знаю, отношений личных, каких-то денежных, профессиональных, то есть у нас уже так работает голова, что мы хотим успеть все, вся, и очень часто делаем даже больше, чем те люди, которые посвящают себя только одному делу, мы успеваем сделать несколько дел одновременно, распределить свое время. И вот именно вот этот огонь в глазах, мне кажется, и дисциплина дает спортсмену возможность вот двигаться в разных направлениях и успевать все.
Скажи, пожалуйста, бывает такое, что вот ты на полчаса залипла в телефоне, просто сидишь, ничего не делаешь, листаешь ленту в Инстаграме?
Ну, скроллинг.
Это происходит перед сном, и я обычно засыпаю.
Я тебе скажу, как нужно от этого избавиться. Сделай себе черно-белый экран, и скроллить сразу разонравится.
Да? Становится неинтересно?
Я попробовал, да.
Надо попробовать. Но в целом времени в сутках остается очень мало для того, чтобы просто сидеть в телефоне. Хочется успеть все в этой жизни, в этом мире, и попробовать все.
Например, посмотреть бокс или хоккей?
Да.
Я так намекаю. Я намекаю, да, на то, что у нас время
перешел, да,
подходит к этим двум темам, потому что мы приятно с Женей были удивлены, то, что ты, Александра, смотрела и бокс, и хоккей смотрела.
Да, конечно, такие мероприятия пропустить сложно, о них так много новостей, и я как спортсмен не могу отказать себе в удовольствии в таком.
Ну вот давай тогда с твоей точки зрения спортсмена, скажи, вот бой Майрис Бредис и Джая Питая. Понятное дело, что мы болели за Майрис, и мы желали ему победы. Но вот чисто объективно, как спортсмен, скажу, у него были шансы победить австралийца или нет?
Но мне кажется, он слишком затянул. Возможно, эти шансы были бы, если бы он начал активную такую вот игру, как он начал там в последних раундах, да, чуть-чуть пораньше. Здесь мне показалось, что он все-таки переждал вот этот момент включения, за счет чего именно по очкам вот выиграл соперник.
Жень, надо записывать эти мысли, да, потому что Майрис Бредис к нам придет в студию.
Через неделю, да, считайте это анонсом.
И мы вот как раз-таки об этом тоже должны будем спросить, потому что это вот интересный такой момент, на который тоже сразу внимания не обратишь-то.
Да, возможно, это действительно была тактика, но мне кажется, что это такая тактика, которая выстреливает очень редко. Все-таки включаться хочется с первого раунда, и мне кажется, что здесь нужно было сделать именно так.
Мне кажется, я смотрел тоже бой, мне трудно представить, мы спросим через неделю, я надеюсь, об этом у Майриса самого, мне сложно себе представить, что он вышел на бой с намерением первые 8 раундов сидеть в обороне, а потом как выскочить. Я скорее вижу, что Апитая более молодой, более энергичный, конечно, более подвижный боксер, чем Майрис. И Майрису просто откровенно было сложно. Он, ну, как бы не мог поначалу ничего сделать.
В какой-то момент это на лице даже читалось у него.
Ну, в какой-то момент ему разбили лицо, и там много чего читалось. Но где-то, вот я уж не помню точно, но ближе к концу, там 7-й, 8-й, 9-й раунд, он пару раз очень хорошо попал, и потихоньку картина боя изменилась, да? Он почувствовал силы, почувствовал, что действительно он может больше, чем мог до сих пор, пошел атаковать и имел шансы, мне кажется, даже отправить австралийца в нокаут.
Да, ну вот это вот, кстати, особенность этого поединка, то, что как раз-таки к самому финишу, к заключительному раунду спортсмены начали показывать то, чего от них ожидали там где-то в начале, в первой половине встречи в ринге, да. Это вот очень такой интересный момент про бой Фьюри и Усика, не знаю.
Я хотел сказать еще про Бредеса, да. Что для меня показательным была реакция самого Бредеса после боя, который явно был доволен. Да, понятно, что он проиграл. Я не знаю, какие там гонорары, я не занимался изучением. Но он был доволен собой. Он был доволен тем, что он показал.
Он хорошо подготовлен в целом. Вот внешне показалось, что он прям готов к этому бою и проводил много времени на тренировках.
Ну, мы, знаешь, Саш, мы его несколько месяцев назад этот же бой переносили, он должен был быть в феврале. И мы в феврале за пару недель до боя хотели пригласить Майриса к нам. Он сказал: нет, вы что, я в 4 часа, у меня там сон.
Ну, у меня
тренировка. Поэтому я не сомневаюсь в том, что готовился он на совесть и был подготовлен прекрасно.
Вот. Но во всем был виноват Фьюри, скажем так, за что он, собственно, и поплатился, превратившись, как там писали спортивные телеграм-каналы, в котлету от перчаток Александра Усика. Вот. Но у нас времени совсем мало остается. Давайте на хоккей переключимся, потому что не сказать про сборную Латвии совершенно невозможно. Нельзя себе отказывать в таком удовольствии. Во-первых, я поделюсь своим впечатлением. Тот, кто скажет, что выступили плохо, будет неправ. Потому что мы будем учитывать, что объективно составы наших соперников были не такие, как год назад, то есть были гораздо серьезнее. Во-вторых, календарь. Так уж получилось, что каждый следующий матч у нас был все сложнее и сложнее.
Да.
Вот. В-третьих, было очень много молодых хоккеистов в нашей команде. В-четвертых, оценка Каспарса Даугавиша, это показатель, да, что он, даже если бы он хотел и старался найти что-то плохое сказать про партнеров, ну или даже нет, не плохое, а ну, такую критику обоснованную, он этого не смог сделать. Да, то есть каждый играл не то что по мере своих возможностей, а даже больше, чем это. И где-то, может быть, сказалось отсутствие опыта, где-то не повезло, где-то рикошеты, вот это тоже отнесем к графе невезения.
Но нам тут повезло рикошетами.
Пару раз нам вернули долг за рикошеты.
Да, есть все-таки справедливость спортивная. Вот. Ну и то, что многие еще сразу после того чемпионата мира, еще Харис Витлунч, когда к нам приходил, он прям вот говорил, что так сошлись вот звезды, да, что нам повезло, ну, даже не то, что мы заслужили эту медаль, но просто действительно обстоятельства были такие, что ее нужно было брать, эту медаль.
Да,
вот.
Да.
И он предупреждал, что следующий чемпионат будет совершенно другим. Да. Болельщик, конечно, может себе позволить не отказать в удовольствии мечтать там о золотых наградах, но объективно глядя на то, что имеем мы в хоккее, Витулинч был очень так, очень осторожен в своих прогнозах, и он рационально оценивал силы и потенциал.
Мне только показалось, команды. Что единственное, могли, конечно, первые матчи, да, выиграть не в овертайме. Возможно, это помогло бы нам чуть-чуть проще относиться к ситуации с игрой США, и мы могли бы, да, показать другой результат. Но в целом я хотела сказать, что болеть за выигравшую команду очень легко, а вот болеть за команду, которая проигрывает, это сильно сложнее. Для меня очень удивительно, когда люди, фанаты латвийской команды прошлогодней, да, хоккея и так далее, в этом году очень сильно поливали грязью нашу команду. Здесь все-таки нужно как-то все это, да, убрать и, знаете, поддерживать команду в любом ее результате. Мне кажется, показали они себя все равно хорошо, особенно в игре с США. Это была очень такая хорошая борьба, с учетом каких игроков привезла Америка в этом году.
А сами спортсмены знают, что говорят? Вот хоккеисты, в частности, да. Ругают. Здорово. Трибуны свистят, что там, 12 тысяч словацких болельщиков, так это же вообще замечательно, сейчас я буду буллит выполнять, у меня вот это подстегивает. Это раз, а во-вторых, вот говоря про болельщиков, вот в Фейсбуке я видел, как наши хоккеисты уже выходили к фанатам, да, там фанаты все в форме, а хоккеисты в пиджаках, да, вот это был интересный такой контраст, и их, естественно, было не узнать, но то, как они общались, ну, Даугавиншу можно узнать, мне кажется, вообще в любом обличии.
По бороде.
Да, вот, и то, как они общались с болельщиками, обнимались, там, давали автографы, это очень-очень такой положительный момент, так что всех, ну, болельщик, вот у него роль такая.
Ну, слушай, мне кажется, это нормально, что есть какое-то ядро людей, которые болеют за команду всегда.
Да.
А есть какая-то периферийное такое облако. Ну не, Глори Хантеры — это немножко другое. Но облако людей, для которых хоккей существует, где-то на фоне. И если он добивается побед, то они обращают на него внимание. И это, ну, не стоит никого в этом обвинять. Это нормально. Как бы команда выигрывает, она зарабатывает себе новых болельщиков, которые, даже когда она перестанет выигрывать, кто-то из них останется, кто-то отсеется. Поэтому понятно, что когда команда добивается исторического результата, то даже там бабушки и дети начинают следить за хоккеем, потому что, ну, он везде и вокруг.
Ну и нервы они хорошо потрепали. И на игре со Словакией, я честно думала, у меня инфаркт схватит, то просто как разворачивались события.
Я не мог смотреть там вообще
финиш. И также в матче США они давали надежду, забирали надежду, давали надежду, забирали надежду. Тоже было очень тяжело смотреть, но результат такой, какой он есть, мы все равно очень любим у наших игроков, они молодцы, какой бы результат они ни показали.
Я думаю, что в сухом остатке, если смотреть, во-первых, 9-е место, ну, это наше место.
Наш уровень.
Ну, это наше место, и причем, вот, да, может, наше 11-е тоже наше, да? Другое дело, что и 3-е теперь уже наше, и хочется как бы к этому стремиться. Но в этом смысле было нормально. И я хотел сказать, что до последнего тура нам было за что болеть. До последнего тура у нас какие-никакие, но были шансы на выход в четвертьфинал. Мы знали, что нам нужно, мы как бы переживали за конкретный результат. Не было такого, что, ай, ну все, мы вылетели.
Ну и год назад, в принципе, такая же картина была.
Да, год назад мы вышли в плей-офф только в последнем,
да?
В последнем туре, на последних секундах, там забили
год
Швейцарии.
Назад, надежды было меньше, мне кажется, чем в этом году.
А вот да, ну как все перевернулось. Да. Ладно, еще вот быстро такую зарисовку о нашей сборной. Видел видео о том, как это, наверное, еще перед матчем было. Значит, уже сборная находится на льду. Элвис Мерзликин сидит на скамейке, там рядом кто-то из тренеров, хоккеисты раскатываются, и вот снимают Элвиса. Вот он о чем-то разговаривает, и потом хоп, такая молниеносная реакция. И он своей ловушкой ловит шайбу, которая летела, откуда-то летела, вот прямо туда, да. Ему не нужно, то есть он даже поменял вот свое расположение тела и схватил вот эту шайбу, поймал. То есть инстинкт голкипера в нем просто какой.
Да, знаешь, я хочу пожелать Элвису, пусть он нас не слышит и не услышит, но я хочу пожелать ему, чтобы он наконец, не знаю, как-то или успокоился, но, в общем, нашел свою игру и в НХЛ, и в сборной, потому что мы знаем, что он потенциально прекрасный вратарь. Но что-то у него все не идет последние 2 года. Я желаю ему, чтобы это закончилось, и чтобы он нашел себя заново и как-то пересобрал, переизобрел.
Слава Гудлевски, просто герой в этом году. Вот. Он отразил такое количество шайб, просто невероятно.
Оценка от Александра Дриго была у нас в студии.
Все? Прощаемся?
Да, конечно. Да,
Саш, спасибо тебе, что пришла. Успешного вам турнира 1 июня, 2 часа, мера 62.
Ждем всех, спасибо.
С вами были Роман Антонович.
Евгений Равдин. Встречаемся ровно через неделю.
Счастливо.